أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Сегодня мы уже будем переходить на тему, или мы уже дошли до пророчества, до того времени, когда было ниспослано посланнику Аллаха салям откровение, или когда пришел Джибриль. Если посмотреть внимательно, то до этого, до пророчества от рождения посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, были, период был 40-летний или 39-летний. И получается, за этот период мы упомянули все то, что с ним произошло. И в действительности есть вещи, которые на многое указывают. То, что человек, сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он не знает, что с ним будет. И происходят этапы, а это рождение, и какие чудеса были. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, об этом знал. Также то, что с ним произошло, раскрытие груди, сердце вытащили. Это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, знал, и также народ это слышал. То есть мы видим, какие идут эти периоды. Также то, что произошло у него с монахом, то, что он предупредил или указал, что это будет из людей, пророков. Также то, что с ним произошло, а это относительно до пророчества ему камень давал салям. Вот эти все вещи, они просто так тоже не уходят. Кто-то из людей это знал, кто-то слышал, и сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, это тоже чувствовал. И проходит 40 лет, и в действительности, если посмотреть, 40 лет, не 20 лет, не 25, не 30, не 35, а 40. И действительно, в этот период, то есть за это время посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах его воспитал, все Всевышний Аллах подготовил для пророчества. И пришло оно в 40 лет. И здесь надо указать, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он был из тех людей, которые не умел писать, не умел читать, как мы это тоже указывали. И, значит, получается, он не получал образования. Не получал образования так, как сегодня получают люди образование, специалисты в университетах или еще что-то. И это намного указывает то, что действительно все, что он будет строить, это не от него, а от Всевышнего Аллаха. Потому что человек будет сейчас залаживать фундамент такой, который по сей день, о котором мы говорим. То есть представьте, мы столько столетий люди изучают и изучают глубоко, детально каждое слово, каждый поступок посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям. Значит, это должен быть сильный фундамент. И как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сам сказал, то есть пример приводит, пример приводя, он говорит, я и посланники, пророки, которые приходили до меня, они подобны на человека, который построил дом. Он красивый дом, то есть очень хорошо построил дом. И каждый, кто бы не зашел в этот дом, смотрит и любуется, говорит, ох, какой красивый дом. Каждый тут заходит и радуется дому. Кроме как в уголке один камушек не хватает. То есть человек заходит и говорит, хороший дом, хорошая квартира, но вон там в углу камень не хватает. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, это я камень. То есть он как бы себя примером ставит и говорит, вот я заканчиваю все это. То есть последний я пророк. И поставив камень, мы скажем, все, теперь это полноценный дом. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, себя уподобил этим камнем, имея в виду то, что он заканчивает и улучшает все. Для этого все то, что было до посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха был последним, который завершил. И оно должно быть последнее слово. И это слово Всевышнего Аллаха, Коран, который был ниспослан, и который мы и изучаем. И этот Коран, он на самом деле великое чудо. С той стороны даже это чудо. То, что если человек будет простую книгу какого-то автора сегодня читать, он 1, 2, 3, 10 раз прочитать больше он не сможет. Вот любому человеку, любому философу даже, скажи, сможешь ли ты читать книгу больше, чем 100 раз одну и ту же? Мало такой найдется. Однако Коран миллионы раз читаем мы за жизнь. И не устаем, и просто радуемся. И это есть величайшее чудо, которое Всевышний Аллах, это указывает, что это слово Всевышнего Аллаха. То, что зашло оно в сердца мусульман. И поэтому мы его не то, что читаем, и изучаем, и следуем за каждым словом. Поэтому, конечно, будем говорить о откровении. Вахи, что это такое? И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, не получил образования. Не был из тех людей, которые сегодня приняты, как бы говорить, из высоких стандартов, как бы скажем, или знаний, которые должны получить образование, чтобы перед тем, как что-то делать, а иначе не получится, этого он не имел. И все то, что делал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, это было от Всевышнего Аллаха. И это указывает также то, что, или надо обратить внимание, когда сегодня человек говорит, что сахабы, они, когда завоевывали земли, открытие исламских земель было, они не были в тот момент грамотными. Однако достаточно, или то, что у них было, а это искренность. Из-за этого достаточно искренности, и не обязательно иметь те знания, которые сегодня практически большинство используют. Там будь знание в химии, будь знание в биологии, будь медиком ты дальнейшим, или еще кем-то, инженером, или еще кем-то. Эти знания не обязательны, поэтому достаточно искренность, как это было у сахабов. Здесь я хотелось бы, конечно, к этому слову добавить и сказать. Безусловно, искренность – это основной вопрос, который никто с ним не спорит. Но вопрос другой. Есть ли искренность? Обычно человек говорит, искренность достаточно, это было у сахабов. И поэтому мы зададим вопрос, есть ли она или нет, как у сахабов. Да не хоть только как у сахабов, вообще есть ли искренность? Поэтому, когда люди выбрасывают слово «искренность», как будто бы она легка. Это первый аспект. Второй аспект. Когда человек смотрит вопрос искренности, он смотрит ее так, я считаю, многие смотрят очень узко. То есть, например, если человек работает, или если человек какой-то жизненный шаг сделал, он говорит, достаточно искренность, и все, я искренний ради Аллаха, и все. На самом деле, когда ты начинаешь это говорить, ты знаешь, что смерть, ты не знаешь, когда к тебе придет смерть. Когда тебе смерть придет, ты не знаешь. И вот пока смерть не пришло, разные жизненные этапы у человека бывают. Картинки в жизни человека меняются. В каких-то картинах ты не будь уверен, что ты будешь там искренним. Сегодня человек, например, брат взял оружие, и говорит, я искренне это сделаю, я ради Аллаха это делаю. Вопрос в том, что, быть может, ты когда взял этот шаг, сделал, то, что тебе смерть сразу не придет. Быть может, десятки лет ты будешь сильно испытан. И как вот это вот в этих испытаниях, как эта искренность действительно у тебя проявится или нет? Ты не думаешь, что оружие взял, и вот сейчас же умрешь, и ты искренне в эту секунду. Однако знай, что завтра с тобой может что-то произойти. Быть может, ты попадешь в тюрьму. Быть может, ты попадешь в очень голодные дни. И как ты себя там будешь вести? Будешь вести так, как должен искренний человек вести? И поэтому, когда человек говорит «достаточно искренности», да, достаточно искренности, и хотелось бы, чтобы она была. Из-за этого это просто человек выбрасывает слова, которые не понимают, что за этим будет следовать. Из-за этого разные картинки в жизни человека бывают, и по-разному человек реагирует. На голод человек может реагировать не так, как он сытый, Когда он голодный, он начинает нервничать, может фитнес делать. Когда у человека долги, он может фитнес делать. Люди разные. Слабости у всех есть какие-то. И поэтому недостаточно, чтобы ты всего лишь сказал, я искренний. Не знай, что в действительности за этим потом будет следовать большие, Аллах тебя испытывать будет. Поэтому здесь очень важный раздел, а это воспитание нафса своей души, подготовка к трудностям. И всегда делал дуа, чтобы Всевышний Аллах, конечно, укрепил. Поэтому это не просто должны быть пустые такие слова, искренность и все. Не-не-не, братья. Также, братья, когда человек такую вещь говорит, достаточно искренность у сахабов была, искренность у посланника Аллаха, сарсам, они не были такими образованными, или. Нельзя так выбрасывать это слово, просто вот так выбросить это слово. Потому что в действительности у людей залаживается, что действительно только искренность, а все другое в нулевую. Так не бывает. Мы живем в этом дунье, мы должны причины взять этого дунья и максимально стараться и получать образование. То есть получается, то есть человек на самом деле может это не хочет, не имеет в виду, но когда человек говорит, достаточно только искренности, слушающие все разные, и человек может подумать, да, значит им нужны никакие знания, никакие знания вообще не нужны светские, там, какие бы они ни были. Так не бывает. Мы в этом мире живем, и хотим мы этого или нет, мы должны как-то уметь, как жить в этом мире. Сегодня другие стандарты. Я приведу пример жизненный. То, что сейчас, например, в Египте происходит. Постоянно свет выключают. Простой пример. Постоянно выключают. И ну раз бывает, редко-редко, по полдня не бывает света. Периодически, в течение полчаса, только что начинаешь делать, и свет выключили. Потом включили, дразнит тогда вот. Здесь я к чему это вообще говорю? Это я просто личные чувства сейчас говорю, а это то, что одно. Когда выключает свет, я просто вот сижу и думаю. Вот представь мне сейчас, я себе сам, насколько я так начинаю нервничать внутри, почему они выключили свет, или. И вот представьте, да, вот другой человек как реагирует, третий как реагирует, пятый как реагирует. И свет сегодня, чтобы тебе домой провели свет, это тоже нужны знания. Это тоже нужны знания. И представим, да, вот если вот не будет у нас света, не будет у нас ни воды еще тем более, не будет у нас отопления или еще что-то. Ты как лично, как мусульманин, себя считаешь ахли сунна или что-то, ты как будешь себя вести? Вначале подумай. А потом подумай, как общество будет, то, которое слабое в вере, как оно будет реагировать на это. Вот каждый пускай поразмыслит. К чему я это говорю? Тому то, что мы привыкли к этим условиям. Без света не можем, без воды не можем, без отопления не можем, без всех этих удобств не можем. И завтра этого всего не будет, например. Кто будет делать? Только кафиры будут делать. Нанимай кафира, плати ему, и как он сделает, только Аллах знает. И что он будет за этим преследовать, тоже Аллах знает. Какие они условия будут ставить, тоже Аллах знает. Поэтому вообще не знать это неправильно, братья. Мы живем в этом мире, мы привыкли так жить. И нужно знать, как там жить. Причины должны брать. Из-за этого нельзя так халатно относиться. Да, в первую очередь искренность. И также не надо просто бросать так слова, что человек будет думать, что остальное вообще не важно. Нет, нужно тоже. Поэтому знания, они нужны. В те времена, тем более, мы прекрасно знаем, в те времена человек, чтобы справить нужду, он выходил с дома и шел подальше от всех людей, справляет нужду и приходит домой. Мы представим сегодня эту картинку, человек. Кто-нибудь себе представь, вот ты захотел справить нужду, и давай, иди ищи себе место. Да никто просто не хочет даже это представлять. Поэтому в квартирах по несколько ванн бывает у кого-то или еще что-то. Настолько удобства стали, очень сложные испытания. Это и есть смысл испытания, братья. Когда человек меняет этот образ жизни на другой, ему тяжело просто это пройти этап. Поэтому вот именно эта искренность есть, то, что вот когда это будет, чтобы ты себя смог проявить так, как сахабы могли проявлять. Из-за этого, когда искренность говорим, мы должны понимать, и также нельзя просто небрежно относиться к знаниям, которые мы сегодня, в которых мы живем. Аллаху алям. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он пришел и как бы его нравы, его качества были полноценные. Что это имеется в виду? Имеется в виду то, что когда мы говорим о великих людях в истории, которые бывали, или даже просто о братьях, которые мы видим, мы видим, кто-то из братьев очень хорош, щедрый. Действительно щедрый. Мы когда какого-то брата вспоминаем, мы говорим, вот он щедрый был, потому что известен был он своей щедростью. А другой брат, когда вспоминаем, он, например, известный терпением. Вот брат Машала терпливый. Третий брат, еще что-то. Четвертый брат, еще что-то. Однако посланник Аллаха, одна личность, имела все эти качества. То есть, какую бы ты дверь качеств посланника Аллаха не зашел, то ты видишь, он был самый лучший в этой двери. Также Всевышний Аллах не спосылает Коран. Всевышний Аллах не спосылает Коран. И в каждом происшествии, в каждом случае Всевышний Аллах не спосылает аят. Какой-то случай происходит, Всевышний Аллах не спосылает аяты. Как мы в одном из уроков говорили. А это чтобы что? Укрепить сердца мусульман. То есть произошло происшествие, что-то, Всевышний Аллах говорит. И сердца мусульман успокаивается. Это все на то, что в действительности будет строиться большой фундамент, на который мы все будем опираться. На все будем опираться. И сегодня также это будет нам помогать, или это будет в действительности хороший раздел, потому что сегодня мы говорим или слышим, когда человек говорит, манхадж пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, был таковым, или. И все, конечно же, они опираются на сиру посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. И теперь вот с этого дня, то есть, скажем, не просто с этого урока, а вот с того дня, когда пришло откровение, и до смерти посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, это и есть понимание, как бы, в общем, манхаджа, то есть пути посланника Аллаха, как он залаживал, его история какая была. И поэтому мы будем видеть, когда люди говорят манхадж, и на самом деле на сегодняшний, когда люди говорят манхадж пророка такой, манхадж пророка такой, сразу скажу, мы должны понимать, что тот или иной шейх, когда так говорит, это он так понял, что манхадж пророка такой, а другой шейх понял манхадж пророка такой. И поэтому, как бы там ни было, если говорить о непосредственно жизни самого посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, как она протекала, то, что вначале пришло откровение, потом не делали еще намаз, потом был даават, потом какой был даават, потом как бы не спосылались приказы Всевышнего Аллаха за закат, за пост, за молитвы. Конечно, периодами сразу в один день это не было. И также военный вопрос. Все эти в свое время приказы пришли. Если просто глухо брать манхадж, то есть жизнь пророка Мухаммада, так как он жил, то получается намаз, тот, кто только шагаду прочитал, мы ему не должны говорить «делай намаз», мы ему не должны говорить «делай закат», мы ему не должны говорить «делай хадж», также мы ему не должны говорить «делай войну». То есть, потому что манхадж, то есть посланник Аллаха в Сирии, сразу же этого не делал. А если человек скажет «нет, намаз должны говорить», потому что за намаз пришло, за закат пришло, за хадж пришло. А когда, скажем, а война что? Не, война уже другой какой-то раздел становится. Нет, это все один раздел. Хокм шар'и есть. Поэтому я это к чему говорю? То, что когда люди вот так эту фразу говорят, видишь, что там всего лишь подразумевается личного этого человека понимание менеджера. Поэтому когда ты говоришь это слово, очень надо быть внимательным. Это слово общее, которое в шариате так такого термина нету, этого слова. Это путь, который в Коране было упомянуто. Это путь, на самом деле, который Всевышний посланник Аллаха заложил. Однако мы видим в этом пути, который Всевышний Аллах посланник Аллаха залаживал, сколько разногласий вокруг этого пути. Одни говорят в этом вопросе так, другие говорят в этом вопросе так, третий так. Ичтихад, безусловно, есть. И поэтому мы должны смотреть, что уляма до нас говорили, их ичтихадаты смотреть. И, безусловно, разногласия бывают. Однако люди хотят навязать одно мнение, навязать только одну сторону и аннулировать все другие мнения. Потому что если позволить дать в том или ином вопросе, как бы дать возможность для разногласий, для ичтихада, для них будет уже невыгодно. Потому что нужно ругаться, нужно только опровергать, нужно только обзываться, делать расколы или еще что-то. Ичтихад нету, тем более, когда мы говорим о вопросах фикха. Вопрос фикха всегда ичтихад был. И всегда улема разногласились с вопросом фикха. Потому что фикх строится на зон, галабату зон, то есть на предположении, то, которое усиливает ближе к истине. Один считает так, другого мнение будет таковым. Из-за этого этот вопрос, он будет более яснее для нас, когда мы будем переходить в мединский период, когда Мекку закончим, увидим тот вид дарвата, который посланник Аллах залаживал, потом будем переходить в мединский период, и действительно это два больших, то есть в Мекке был один вид дарвата, в Медине был другой вид дарвата. И в действительности будем пытаться смотреть на эти картинки, упоминать основные аспекты. Где есть хиляв, там хиляв. Аллаху алям. И иншаллах начнем. Перейдем теперь к сегодняшней теме. А это вопрос, то, что тот хадис известный, где посланник Аллаха салям пришел Джибриль. То есть первое откровение, первая встреча. Перед тем, как начать, или вернее даже это есть смысл хадиса, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, перед тем, как к нему пришел Джибриль, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, уединялся. Он уединялся в пещере Хира, которая называется прям недалеко от Мекки. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, выбрал это место не просто так. Обрати внимание, то есть, или скажем, почему именно эта гора, а не уединение просто у себя в комнате или в каком-то другом городе, там, где его никто не знает. Однако в горе и именно там. Во-первых, потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, хотел, то есть смысл посланника Аллаха, а это уединение. И гора – это хорошее место. Почему? Потому что люди там не проходят. И туда тяжело забраться. Значит, если ты был бы в городе, то люди могут тебе в гости зайти. Люди, если срочно что нужно, по-любому тебя найдут. Однако посланник Аллаха он хотел уединиться полностью. И значит, в этом месте это осуществляется. Это одна сторона, то есть почему со стороны уединения именно гора. А другая сторона, почему именно Хира, а это именно это место недалеко от Мекки, как некоторые уляма упомянули, а это с той стороны, потому что оттуда видно Каабу. То есть посланник Аллаха также смотрел на Каабу. И как пришли в некоторых преданиях, он после того, как заканчивал, то есть он брал провизию с собой, когда она заканчивалась, он возвращался. И когда возвращался, он делал таваф. Обход Каабы. И поэтому это своего рода, как ибада, тоже была смотреть на Каабу. И вот это уединение, что она себе вбирала? То есть он уединялся. Что он делал в этот момент? Сидел просто? И, конечно, улема, как хадис достоверный, не пришло, что он делал. Однако пришло то, что улема ичтихады делают и говорят, то, что, быть может, он просто размышлял над созданием Всевышнего Аллаха. Просто сидел, размышлял. Некоторые улема говорят, быть может, у него были какие-то знания от пророков преждях. То есть, это как процесс, как у него протекал. И вопрос уединения, мы как говорили до этого, то, что как бы оно придет, на самом деле это очень важный раздел уединения. То есть как его понимать, человек уединяется от всех, отдаляется от всех. Пришло в некоторых преданиях то, что в одном из хадисов, который Байхаки приводит, и некоторые его сделали слабым, то, что один из людей удалил, то есть отдалился от людей в горы. Ушел в горы, и чтобы поклоняться. И его привели к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и сказали, вот так этот человек делает. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, не надо так делать, не делай так. Поистине сабр, проявление терпения между людьми, находясь с людьми, это лучше для тебя, чем поклонение 40 лет. То есть некоторые уляма сделали этот хадис слабый. Также приводится в другом хадисе достоверном, а это что, то, что, как мы на том уроке упоминали, тот человек, который живет с людьми и проявляет терпение, сабр по отношению их несправедливости или еще что-то, то это лучше для него, чем тот человек, который отдаляется от них. Значит, человек должен быть в обществе. Шариат, в общем, побуждает, чтобы мы были между братьями. Также пришло в другом хадисе, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, запрещает не общаться с братом больше, чем 3 дня. То есть, имеется в виду, порывать с ним связи больше, чем 3 дня. Это общий смысл указывает то, что шариат, в общем, поставил закон, то, что мы должны быть вместе. То, что мы должны быть в обществе, не отдаляться. Однако те контексты, которые пришли, то, что придет время, как бы лучше будет из людей тот, который находится далеко от общества в горах, со своим скотом, это для него будет хайр, лучше даже. То уляма говорят, как мы сказали в тот раз, а это относится во времени фитны. Когда фитна происходит, человек отдаляется от этой фитны. Когда, например, происходит война, человек отдаляется, когда там фитна идет большая, от этой всей фитны. В этом случае. Это, в общем, как уляма упомянули, хокм шар'и, значит, в основе нужно быть в обществе, кроме как в каких-то периодах времени лучше отдалиться. И здесь я хотел бы сказать то, что если даже нету фитны, и на самом деле сегодня сказать, в этой местности фитна, в этой местности не фитна, нелегко, конечно. Но одно есть точно, братья. То, что мы должны быть, то есть подход мы должны брать справедливый. Не переходить как бы слишком в одну сторону. Имеется в виду постоянно быть в джамаате, который не будет от этого смысла, это тоже неправильно. То есть постоянно с братьями быть, сидеть общаться, брат звонит, идем выходи на улицу, что там, да так посидим. Или давай еще что-то. Или еще. Вот такие подобные процессы постоянно бывают. Особенно те, которые не работают и не женатые. И сколько бывает то, что брат и нура сидит с группой, с братьев, общение, общение, и потом возвращается домой и думает, субханаллах, зачем я сидел? Произошел спор, произошел ненужный разговор, что-то узнал, то, что мне не нужно знать. Сколько такое бывает? И точно так же, сколько бывает, брат, когда сидит с другим братом, домой возвращается счастливым, потому что получил он пользу. И поэтому здесь должна быть действительно умеренность. Не так, что-то кто-то позвонил, подходи сюда, давай я сейчас подъеду. Нет, подожди, брат, что там, кто там сидит? Есть что-нибудь, ну, как бы, в действительности полезное? То есть мы должны не просто каждый звонок подъезжать, давай подъеду, каждый раз эти собрания делать. Нет, действительно, мы должны смотреть, что я получу от этого собрания. И поэтому иной раз в таких моментах уединиться, не пойти, лучше самим собой посидеть, Куран почитать. Эльбадат делает лучше, чем пойти и общаться. Из-за этого сказать, отдаляться полностью или постоянно быть джаматом, это неправильно. К тому же, надо знать разницу, что это общее правило. Есть отдельные личности, которым вообще нельзя в обществе быть. Например, больной человек. Есть болезни, которые запрещают быть в обществе. Для них строят отдельно дома за городом, и они живут в этих местах. Есть люди, он не больной. Ну, куда бы он, когда бы не сел, только спор происходит. Брат, лучше тогда не иди на это место. Или этот человек должен понимать всегда, что когда бы я ни, с кем бы не разговаривал, у меня спор происходит. Лучше не общайся тогда. Приходи. Собирайся. Но чтобы это было редко. И размышляй свои причины, почему ты всегда споришь. То есть имеется в виду, здесь должна быть умеренность. И поэтому есть люди отдельные, которые можно им отдельно по-другому вообще говорить. Из-за того, не из-за того, что там по шариату нужно же быть в обществе. Нет. В обществе быть это одно, но если ты фитну приносишь, это уже другое. Поэтому со стороны то, что фитна, что-то другое исходит, мы с этой стороны можем сказать, сабр прояви, не иди. Или сам себе человек должен откровенно это размышлять и говорить, на самом деле лучше мне так не делать. Как бы постоянно, где бы я ни сидел, спор происходит. Поразмыслить над своими ошибками, почему от меня исходит этот спор. И так далее. Из-за этого человек, когда не идет, он также должен обязательно думать над своими ошибками. Вот сейчас месяц Рамадан приближается. И обычно Рамадан это тот период, который действительно человек год прошел, ибадатом занимается и по-новому начинает, то есть отходит от дуни, потом опять в дуни заходит. И этот период как бы, чтобы человек размышлял. Сколько ошибок в год ты сделал? Сидишь, размышляешь, думаешь. Поэтому уединение с собой это тоже очень важно. Уединение с собой важно. Если мы будем говорить о уединении, там польза хорошая есть, братья. Сколько раз бывает, когда мы собираемся, делаем гибат, например, да? Вот собрались, гиба сделали. Как пришло в одном из хадисе, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть из наихудших людей, то есть наихудших людей он описывает шарру нас, даль ваджгейн, то есть наихудшие, то есть плохие люди, у которых два лица. Аллади яти хауля биваджгин, ва хауля биваджгин. Что за это человек, который у него два лица? К одному подходит, он так разговаривает, ко второму подходит, по-другому разговаривает. То есть к одному брату подходит, за кого-то брата что говорит, или свою какую-то позицию одному брату так говорит. Другому брату подходит, свою позицию по-другому говорит. То есть постоянно видишь, от одного слышишь, он одному говорит свои мнения так, другому говорит так. То есть по-разному подходит к каждой личности. И поэтому в этих собраниях оно так бывает. Из-за этого улема говорят, так нельзя делать. То есть кому бы ты ни подошел, у тебя всегда два этого. Или три еще, или четвертое мнение. То есть свой этот показываешь по отношению к кому ты как себя ведешь, и свои мнения, или еще что-то. Из-за этого здесь нужно знать, что как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, когда к нему один человек попросил зайти, он разрешил и за него плохо сказал. То есть человек заходит к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и он еще говорит за него плохое. И потом он заходит, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, с ним хорошо разговаривает. И он уходит. И Аиша говорит, о, посланник Аллах, перед тем, как этот человек зашел, ты за него плохо сказал. Но когда он зашел, ты с ним хорошо разговаривал. А? То есть здесь как бы, чтобы человек не понял, или не подумал, что на самом деле, как бы подходит тому контексту, который мы сейчас зачитали, то, что нельзя быть, подходить к каждому человеку по-разному. То есть с Аишей он так говорит, после, в отсутствие ее или с другим человеком по-другому говорит, то улема говорят, и сам посланник Аллаха сам пояснил свою позицию, то что есть люди, которым нельзя прямо в лицо говорить что-то, а то иначе фитна еще больше будет. Смысл его слов. Поэтому это указывает, что может какие-то категории люди есть, которым ты разговариваешь, в лицо ему смотришь, улыбнешься, однако за спиной что-то другое скажешь. Это вопрос гиба, конечно, тот раздел, который там, где разрешается делать гиба или не разрешается делать гиба. И как Усамин Рахимахулла сам это упомянул в своей одной из книг, то, что он говорит, есть из категории людей, которые несут фасад, нечести на земле распространяют. Однако он как бы обманул всех людей. То есть Категории людей бывают, говорит, которые несут фасад на земле, но в тот же самый момент он заколдовал всех. Так и говорит. То есть он заколдовал, то есть все как бы что хорошо о нем думают. Даже обманываются, то есть считают, что это большой человек. То есть он как бы хочет приблизиться к сути, что такие категории есть. Однако на самом деле этот человек плохой, и в то же самое время, значит, человек может быть плохой, и все думают, что он хороший. Или большинство думает, что он хороший. И он, Усаймин, здесь говорит, мы должны остерегать этого человека, чтобы люди не обманывались. И также говорит, и поистине есть категория людей, которые могут своим языком так обмануть людей, что большинство начинает следовать за ним. И потом говорит, привел слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то, что он сказал, «Ма авунну анна фулянан ва фулянан яарифани мина динина шейан». Я не думаю, что такой-то, такой-то знает о нашей религии что-то. Это были мунафики. И поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, это тоже указывал, что нет у человека этого знания. И сегодня очень сильно, и в действительности это распространяется, то, что люди на себя берут большие вопросы, влазят в большие действительно темы, которые не могут. Это одно. А самое большее, когда на самом деле у людей нет вообще знаний, и люди обманываются и начинают следовать за этой личностью. Поэтому, значит, смысл общий, а это то, что когда мы собираемся, мы видим, что человек не знает границы, и особенно джахили, они могут переходить границы вопросов гиба. Это самая распространенная проблема. И давайте посмотрим. Когда начинает человек... Вот, например, пример приведу. Человек выпил спиртное. И брат узнал, что он выпил спиртное. Какая реакция? Человек сделал прелюбодеяние. Братья узнали, что он сделал прелюбодеяние. Какая реакция будет? И человек сделал гиба. Братья узнали, что он сделал гиба. Какая реакция будет? Вы увидите, разница будет большая в каждом этом примере. Особенно в последнем. Если гиба, даже не заметят. А если спиртное, все. Нельзя оставлять. Это самый худший. Однако все эти примеры из кабаеров, из больших грехов. Все это большие грехи. Однако какой-то вещи мы так подходим, другой вещи по-другому. И здесь вопрос самый главный. Почему это так? Причина то, что привыкли мы. Мы привыкли гиба, но не привыкли спиртное. Они привыкли слышать, что брат спиртное пьет. Но привыкли слышать, что гиба это нормально. Тем более вопрос гиба, она очень тонкая, братья. Потому что если человеку скажет, ты гиба делаешь, там быстрый ответ, я насиха делаю. И вот здесь грань, вот эта тонкая грань. Где вот этот гиба, а где вот насиха? Где вот этот гиба, а где вот этот насиха? Как Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, когда вот эта тонкость делит, он говорит, то что вот это гиба, это когда человек, насиха, то есть это когда человек говорит кому-то, остерегает кого-то ради Всевышнего Аллаха действительно ту ошибку, которую он сделал. И не прибавляет больше, и не убавляет больше. И только говорит, и на этом останавливается. А гиба, это когда человек начинает не просто ради Аллаха хочет, а в действительности свои какие-то страсти хочет, за этим что-то преследует. Первое. Второе. Начинает это прибавлять того, то, что нету. И самое большее, а это постоянно это делать. То есть постоянно говорит эту вещь. Нет, ты сделал насиха, все, оставь эту личность. Тот же самый вопрос поднимать, постоянно при каждой встрече. Вот этот человек такой, давай. Все, определились. Подожди, поняли же, что это так? Так, все, оставь это. И поэтому вот это очень важно. И здесь действительно человек может спотыкнуться. Либо действительно он попал в насиха, либо попал он в риба. Как то же самое вопрос ришва. Взятку человек дает или подарок. Вот человек берет, деньги дает кому-то. Он говорит, а ты что взятку даешь? Он говорит, нет, это не взятка, это подарок. Вот как определить, вот это взятка или подарок? Вот эти тонкости, действительно, это очень нелегко, братья. И простые люди, когда вот собираются, у них это происходит. И таких примеров много можно упоминать. Из-за этого отдаляться в какой-то момент, или в какой-то день, или из-за каких-то обстоятельств, это хорошо бывает. Но и то же самое полностью нельзя. Если ты полностью отдалишься, как ты знания возьмешь? Как ты придешь на урок? Ведь знания тоже нужны. Точно так же, если ты вообще будешь отдаляться, то ибадат не получится у тебя. Например, джаназу пойти надо, или еще куда-то надо пойти. Ты не можешь участвовать в хороших делах. Так же, если ты увидишь порицаемое, ты будешь порицать, а если ты не находишься в обществе, то от тебя общество тоже пользу не получит. Поэтому очень важно, просто как минимум, каждый человек должен в голове себе ставить, что не бывает такое понимание постоянно быть в обществе, всегда, везде. И точно так же не бывает такое понимание полностью от всех убегать. Должна быть умеренность. И каждый должен на себя смотреть. И каждый должен смотреть на обстоятельства, на дни, на время. Все это должно слаживаться. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, уединялся, как мы сказали, Аллаху алим, достоверность, конечно же, что он конкретно делал в этом уединении. Теперь, что касается самого случая, а это когда именно произошло это откровение, то есть в какой день именно Джибриль пришел. Как в некоторых преданиях пришло то, что посланник Аллаха начал уединяться за несколько лет даже. То есть в некоторых преданиях пришло, каждый месяц Рамадан он уединялся, каждый год он уединялся за несколько лет до этого. То есть некоторые предания на это указывают. И первое, когда была встреча этой Джибриля с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи, на самом деле это великое событие, которое в истории ислама произошло. Великое событие, которое в истории ислама произошло. И эту встречу описывает Аиша, ради Аллаху анха. Конечно, Аиша сама этого не видела. Безусловно, она от кого-то это услышала. Либо от самого посланника Аллаха, саллиллаху алейхи, или от сахаба услышала этот разговор. Но все же приводит Аиша, который приводит Бухари, Муслим, достоверность хадиса, конечно, это, безусловно, никто в этом не спорит. То, что она говорит. Первое, то, что посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пришло, а это руя солиха. То есть праведный сон. Имеется в виду, сон, то, что он видел во сне, осуществлялось наяву. После этого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, начал уединяться, она говорит. То есть он полюбил, отдалился от всех. Ему это нравилось, и он отдалялся от всех. И один из дней пришел к нему Малик, говорит, Джибриль пришел к нему. И когда Джибриль пришел, он ему говорит, читай. Он говорит, я не могу читать. И после этого Джибриль его схватывает сильно. И потом опять говорит, читай. И так сделал 3 раза. Это как бы вкратце сейчас хадис упомяну. В общем, он известный. Но все же вкратце упомяну, а потом в него зайдем, иншалла. И после этого не спослается 5 аятов. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вернулся, как бы испугался и так далее, и попросил, чтобы его обернули в одеяло. И после этого он говорит, я как бы побоялся за самого себя. И Хадиджа сказала, ты можешь не бояться, поистине Всевышний Аллах тебя как бы не накажет, потому что у тебя есть те качества, которые она упомянула, и мы их подробно сейчас упомянем. И после этого Хадиджа что делает? Берет его и идет в Варакат ибн Науфаль, который знал хорошо книги. Таурат, Инджиль. И послушав посланника Аллаха, Варакат ибн Науфаль, он сказал, это в действительности пришел к тебе ангел, и тебя народ прогонит. И посланник Аллаха удивился, как мне может народ прогнать. И он говорит, кто бы ни пришел с тем, чем ты приходишь, люди их прогоняют. И пожелал Варакат ибн Науфаль, чтобы он был молодой и увидел этого. Однако он прожил малое время и сразу умер. Это очень вкратце хадис. А теперь давайте подробно посмотрим то событие, которое произошло, самое великое событие в истории ислама, а это первые слова Всевышнего Аллаха посланнику Аллаха. Здесь, если внимательно посмотреть, если мы посмотрим, происходит встреча человека с ангелом. То есть человек с ангелом. Ни в каком хадисе не указывается, как пришел Джибриль. Он пришел в человеческом облике или пришел в своем, который Всевышний Аллах его сотворил. Кем он был в этой картинке? Но улема говорят, то, что здесь большая вероятность, то, что это был как человек простой. Потому что это была первая встреча. И, в общем, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не указал, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, его видел, как его Всевышний Аллах сотворил, в двух местах упоминается, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, описал его, каким он был. Однако в этом случае он его не описывал, какой он был. Значит, это указывает, что он пришел как человек. Это всего лишь иштихад, понимание из хадисов. Но хадисы ясно не указали на это. Ну, в общем, получается, что встречается человек и встречается ангел. И здесь, как из вопросов поставим мы, которые, как некоторые уляма говорят, если человек даже этого не знает, то джахль не вредит ему. А это кто лучше, люди или ангелы? И как шейх Ислам ибн Таймия, и многие уляма, конечно, много говорили на эту тему. И шейх Ислам ибн Таймия, как из его слов он сказал, я изначально считал, что это вопрос вообще беда, не нужно такую тему поднимать вообще. Но однако, когда увидел асар, предание от салифов, что они этого делали, поэтому мне приходится говорить о этом. И когда люди говорят, кто лучше, человек или или ангелы, здесь надо знать, что не каждый, то есть нельзя вот просто взять каждый человек, потому что если мы скажем, каждый человек в вопросе поставим, что это каждый человек лучше или ангелы, то получается, туда будет впадать и кафир. Конечно, кафиры не могут быть лучше, чем ангелы. Потому что животное даже лучше, чем люди. То есть, чем какие-то люди. А это кафиры. Как Всевышний Аллах сам сказал, «Уляйка каль анам, бальхум абаль, уляйка хум лгафилон». Всевышний Аллах говорит, они как животные. Даже больше. То есть, больше, чем даже животные заблудились. И поэтому, как пришло в хадисе, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Рубба маркуба актару викран мин ракибиха». Быть может, то животное, на которое сверху сидит человек, больше делает зикр, чем сам человек. Человек верхом сел, едет, его осел или его лошадь больше зикр делает, чем сам этот человек. А как пришел в хадисе. И поэтому животное, если посмотреть, она следует за своими страстями. Или, скажем, то, что желает. У него акла нету у животного. Разума нету у него. А у ангелов нету этих страстей, но есть разум. Противоположность видим, да? Животное нету разума, есть шахаваты, желания. А у ангелов есть разум, но нету этих шахаватов. А у человека есть и разум, и шахаваты эти страсти. И поэтому, если человек, его страсти преобладают, скажем, разуму, то тогда он становится ближе похожим на животного. Понимаем, да? А если по-другому, а иначе будет похоже ближе к ангелам. И отсюда указывает на то, что если люди могут быть хуже, чем животные, не говоря уже, лучше ли, чем ангелы или нет. Также мы знаем то, что люди за каждые свои дела отвечают. человек что-то сделал, его могут убить, его могут наказать. А животного это всего нету. Животного мы не спрашиваем, ты что сделал, давайте сейчас отрубим что-то или еще что-то, или тазир сделаем. Нет такого животного. И также животное, мы прекрасно знаем, восхваляет Всевышнего Аллаха. Восхваляет Всевышнего Аллаха. Как пришел в хадисе, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то, что все то, что на земле, каждая вещь на земле знает меня, то есть она как бы восхваляет, кроме как фасиков из джиннов и людей. Из-за этого здесь надо смотреть с этой стороны, то, что и животное может быть лучше. Что касается, как в общем, нашего вопроса, а это все-таки ангелы лучше или люди, то улема говорят, Абу-л-Азиз аль-Ханафи, он сказал, то, что ахли сунна говорят, праведные люди и посланники лучше, чем маляйка, чем ангелы. То есть праведные люди, те, которые занимаются ибадатом и, они лучше, чем ангелы. И шейх Ислам ибн Таймия тоже говорит, то, что в конечном итоге мы должны смотреть как бы не только в этом дунье, мы и ахира должны смотреть. То есть, если посмотреть, человек в этом дунье живет, но он и ахире же будет жить. И поэтому, в конечном итоге, конечно, люди верующие лучше, потому что они будут в ахире, им будет уготовано большее. Из-за этого, с этой стороны. Однако, изначально стороны ангелы лучше, потому что они как бы больше занимаются поклонением. И здесь как бы со стороны, то есть доводов много вокруг этого разговор идет. Доводы каждой стороны упоминает. Все-таки кто лучше, ангелы или люди. Здесь как бы нету смысла заходить этот вопрос глубоко. Это в общем как информация. И также надо знать то, что у ангелов, джиннов и ангелов, маляика, на них тоже таклиф, Всевышний Аллах тоже обязал то, что и нас обязал. Они тоже должны делать намазы, джинны тоже. Как некоторые улема отдельно пишут книги, то есть или разделы для вопроса джиннов и ангелов. Если, например, джинн умер, как его хоронят там, или как они делают тавафы, как они делают молитвы, как они делают омовения. Это их мир отдельный, который за них тоже улема в книгах упоминается. То есть наджаса ли является их наджаса или не является, как она бывает. Эти все подробности упоминаются. И когда раздел Китабу Тавахид мы проходили, мы вкратце заходили в раздел, то что джинны могут приходить, и даже никах происходит между, например, джинном и женщиной, например, мужской пол и с джинном на джин женского пола, или джин мужского пола на женщине. Могут жениться, или, ну, хиляф вообще между учеными, могут ли они жениться или нет, или, скажем, могут ли ребенок у них друг от друга быть. И как Ибн Таймия сказал, от многих предается, что это может быть. И на самом деле, если скажут, я такого никогда не слышал, то тогда скажу, то, что они никогда этого не расскажут, потому что женщина, тем более слабый пол, они боятся джиннов, то есть, если он к ним уже пришел или с ней связь произошла, они очень сильно боятся то, что он может навредить ей. И поэтому они утаивают, и мало кто может это на самом деле знать. Поэтому, быть может, это происходит. И здесь тоже очень важный вопрос, а это чтобы вас-вас не заходил людям. То есть, бывают люди вообще переходят границы в этих вас-васах. Так, мы уже отошли далеко от темы. Так, значит, получается, встреча происходит, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, с ангелом первая встреча, и здесь произошла какая-то интересная картинка. Смотрите, то есть до встречи не было назначено время. То есть я приду такое-то время, ты меня жди. Обычно так бывает. Тем более картинка будет очень удивительная, или, скажем, историческая картина, или это самое, то есть великое, то, что мы читаем, первое, что произошло в истории ислама, это первое, это откровение. И за этот именно первое откровение, сколько вокруг востоковеды пытаются, как бы, скажем, опровергать ислам. То есть именно в этот хадис заходят в первую очередь. Это мы сейчас объясним, причина почему. Значит, в общем, не было до этого назначено время встречи. Также Джибриль заходит и не говорит ему «Салям алейкум, как дела?». И не происходит вступление, как обычно, в общем, требуется вступление. То есть ты сейчас, я тебе сообщу о пророчестве, ты будешь пророком. Нету этого разговора. Подходит и говорит «Икра, читай». Да он же не умеет читать посланник Аллаха, саллиллаху алейхиссалям. Не умеет писать. Он говорит, ма ана бикари, я не умею читать. И он его сжимает. Представьте, первая встреча. Незнакомый человек. Заходит в такое место, там, где люди не бывают. Вот представьте, что у посланника Аллаха в голове. И он его после этого еще сжимает так, что он за себя начинает бояться. То есть сильно сжимал его. Зачем сжимать, вопрос? Отпускает его. И говорит, икро. Опять, говорит, вопрос, читай. Ведь по существу, на самом деле, человек уже ответил смысл, что он не может читать. И, во-первых, вопрос, что читать? Вопрос, что читать? А? И он говорит, я не могу читать. Он его сжимает. Опять. Отпускает опять. Опять, говорит, читай. Он говорит, я не могу. Он опять его сжимает. Отпускает. И здесь уляма говорят, что касается вопроса, ведь он... Когда его потребовали, читай. Ну, вопрос, что читать-то? Некоторые уляма отвечают, что до этой встречи, как Аиша сказала, было у него сны, которые в реальности происходило. Теперь в одном риваяте пришло, что он увидел этот сон. То есть он во сне увидел эту встречу, что к нему придет Джибриль, и это произойдет. То есть в некоторых преданиях он уже, получается, понимал, что с ним произойдет. И это имелось в виду, читай. То есть ты то, что видел во сне. Другие уляма сказали, то есть, скажем, другая польза, так правильно сказать, другая польза, то, что его вот он сжал так, чтобы посланник Аллаха действительно сосредоточился. То есть человек, когда вот такую картинку происходит, он бывает бдительный, и он сосредотачивается. И также это указывает на то, что это не от него исходит, и он не может контролировать. То есть к нему со стороны все это приходит. Поэтому мы видим то, что здесь произошло, а это подобная картинка, и почему она происходила. Подобным методом. Значит, Джибриль его схватил, и после этого он ему говорит, читай, и когда он сказал, я не могу, и он зачитал аят, икро, бисми раббика ллязи халяк, халяк аль-инсана мин алак, икро ва раббука ль-акрам, ллязи аллама бил-калам, аллама аль-инсана ма лам я'лам. Значит, смысл аятов, читай с именем Господа твоего. Аллади халяка, то есть тот, который сотворяет. Тот, который сотворяет. И потом говорит, халяка аль-инсана мин алак. Тот, который сотворил человека из густка крови. Смотрите, здесь конкретика идет о человеке. Ведь Всевышний Аллах все сотворяет. Однако в аяте говорится только о человеке. То есть конкретика из всего творения. И это указывает почет на человека. Икра ва раббука аль-акрам. Аллади аллама бил-калам. И здесь указывает на ильм, то что ильм большую роль играет в исламе, и именно калям, перо, или, то есть ручка, или печатная машинка, или компьютер сегодня. То есть в действительности это один из методов, который знания распространяются, а когда это мы пишем, это большая ни'ма от Всевышнего Аллаха. Аллама аль-инсана ма лам я'лам. И он научил человека того, то, что он не знает. Значит, если мы посмотрим, то есть, это первые слова. То есть, здесь нужно смотреть, то, что, какие первые слова проходят от Всевышнего Аллаха. То, что первое слово «Икра» – «Читай». И последнее было «Аят Суджуд». И как Ибн Каим сказал, это большая польза, и это указывает на достоинство суджуда и на достоинство зикра. Потому что мы, как молитве, последнее мы делаем суджуд, и первое такбир. И это указывает на достоинство с этой стороны. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, возвращается. После того, как ему зачитали, он берет, возвращается. И обеспокоенный весь. И зашел Хадиджи. Обрати внимание, он проходит именно Хадиджи. Он не пошел к Абу-Бакру, он не пошел еще кому-то, второму, к третьему, не собрал людей, о, что со мной произошло. Или он именно пришел к Хадиджи. Вопрос, то есть, или не то, что вопрос, посмотрим, почему Хадиджи он пришел. С ним произошел поступок, то есть то, что он сейчас увидел, он должен будет рассказать. Поделиться с происшествием. И он приходит именно Хадиджи. И здесь указывает первое, то, что в действительности он Хадиджи доверял. Он любил. И это указывает на достоинство, чтобы женщины были из праведных, чтобы если что произошло, чтобы муж с ней мог поделиться. И чтобы супруга не была проблемой для семьи. Также указывает, что человек перед тем, как что-то с ним, когда с ним что-то произошло, он должен на самом деле выбирать или нету проблем пойти посоветоваться с братом. Почему? Потому что, быть может, первое, тебе брат ответит, и второе, найдет проблему, и ты успокоишься. Потому что он идет и начинает говорить, то есть показывать свою картинку, что с ним произошло. И на самом деле человек хочет найти ответ решению, что сделать мне сейчас. И когда с человеком подобное происходит, не проблема пойти к человеку посоветовать. И здесь важная роль, чтобы человек выбрал того человека, который сможет ему посоветовать, и точно так же тот, который советует, на нем ответственность большая, чтобы он правильно советовал. Имея в виду, есть категория людей, и как пример приведу, один из докторов был, если к нему подойдешь, скажешь свою болезнь, он сразу скажет, о, от этой болезни только умирают. Или еще что-то. Аллаху мусалам. И к нему боишься идти с болезнями. Потому что ты знаешь, что ты завтра умрешь от его слова сейчас. То есть сразу обижает своего пациента. Скажи, иншаллах, это не проблема. Мы сделаем это ответственно. Но не нужно усложнять. Ему и так-то тяжело. Ты еще наваливаешь на него проблему сверху. Поэтому ответственность человека, если есть проблема, чтобы как донести эту проблему. И точно так, чтобы человек правильно выбирал, кому идти. Не каждому нужно идти советом. Человек, например, требующий знаний. А другой, например, бизнесмен. Ты хочешь бизнесом заниматься. Ты же не пойдешь требовать. Ты бизнесу, если идешь, должен бизнесмену пойти спросить, как надо делать. И можно узнать еще со стороны шариат, спросить, это харам или нет. Ну, в общем, нужно знать, к какому, какой личности подходить. Не каждый, то есть не так, чтобы каждому человеку, или каждый вопрос к одному человеку подходить. И здесь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, когда приходит к Хадиджа, или посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, когда попросил, чтобы его завернули, она не начала спрашивать его, что случилось. Нет, она начала успокоила его. То есть завернула, страх ушел и начала разговаривать. Поэтому, когда человек приходит в подобном состоянии, приходит он какой-то беспокойный, не нужно его, что случилось? Стой, не двигайся, быстро говори. Нет, успокой его, садись. Что тебе нужно? Что тебе дать? Воды, не воды? Успокоился, теперь говори. То есть нужно также, отсюда мы берем пользу, то что нужно уметь подходить к человеку. Понятно, да? И мы видим то, что Хадиджа так и сделала. После этого, когда Хадиджа это услышала, мы видим, насколько действительность, и как до этого мы упоминали, насколько была она умной, и насколько у нее действительно было понимание, то, что она сразу сказала, тебя Всевышний Аллах не накажет, не унизит. Почему? То есть, откуда это взяла? Не просто ты мой муж. А сегодня так бывает. Женщина, если увидит, не-не, все с тобой нормально. Почему? Потому что всего лишь он ее муж. Нет-нет. Однако у нее были четкие, ясные аргументы. То, что она видела, она сказала такие слова, которые каждым человеком должны быть. Поистине ты поддерживаешь родственные связи. Помогаешь слабым. Принимаешь гостей. Также сказала то, что ты говоришь истину и выполняешь свою аману. То есть все качества, вот эти качества основные она упомянула. И она говорит, после этого ты такой человек, и чтоб тебя Всевышний Аллах наказал, так не может быть, она хочет сказать. То есть она увидела, есть какие-то аспекты, есть какие-то вещи, которые действительности поможет человеку в дальнейшем. И больше смотрите, что Хадиджа делает. Она не просто ответила на его, то есть она поддержала его сразу же. То есть ты не бойся, все нормально, потому что вот так успокоила его. И второе, она нашла еще выход с положения. Она выбирает, какой шаг сделать. А это шаг, то, что нужно пойти тому человеку, который решит его проблему. Потому что есть человек, не может ответить на вопрос. Однако можешь сказать, кто может ответить на вопрос. Как и медицина есть. Есть врачи, которые отдельно на это отвечают. Вот ты приходишь к нему с болезнью, и ты не знаешь, к кому из специалистов обращаться. Есть люди, которые тебе подскажут, кому нужно обращаться. Точно так же здесь. Она его ведет Вараката Гунауфа и рассказывает, а Варака, почему она к нему пошла? Потому что она знала, что он должен подобными вопросами столкнулся, потому что у него есть знания книг, которые были до. И после этого, когда она к нему приводит, она говорит, послушай Мухаммада, что он говорит? И он говорит, рассказывай, и когда он рассказал, Варака говорит то, что на самом деле это пришел ангел, и действительно тебя прогонит народ. И когда посланник Аллаха сказал, меня прогонит, то есть он удивился, как меня народ прогонит, он сказал, подобным, с чем ты сейчас придешь, кто бы ни приходил до тебя, их прогонял народ. То есть вредил им. И эти слова, это каида, это правило. Варакат ибн Науфаль. Как бы, действительно, это указывает, что он имел сильные знания. На подобный случай он ответил такими словами, то есть поставил золотое правило. Кто подобным не приходил, всегда ощущал на себе большие испытания. И это указывает, кто бы не следовал за посланником Аллаха, саллиллаху, он будет также испытан. И это так и происходило. И как пришло в достоверном из хадисов, то что «Ля тасуббу варака, фа инни раайту ляху джанна, ау джаннатайн». Не ругайте Варака ибн Науфаля, потому что Варака умер. И посланник сказал, не ругайте его, говорит. Почти не видел сады, то есть я во сне как бы видел, то что как бы он был в садах. В другом хадисе пришло, то есть предыдущий хадис Хаким приводит, его сделал достоверным, и также Захаби и Ибн Кафир. В другом хадисе приводится то, что когда Хадиджа спросила за Варака ибн Науфаль после его смерти, где он, в раю или в огне, он сказал, я его видел в белой одежде. И я считаю, что он не из тех, который будет в огне, а иначе на нем не была его белая одежда. Поэтому Варака ибн Науфаль уверовал в него. Значит, здесь мы приостановим, иншалла, все. На этом мы остановимся. И следующий урок, иншалла, будем продолжать, разбирая этот же самый хадис. И дальше, иншалла, пойдем. Ва ахру дауана, альхамдулиллахи, роббиль аламин.